эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси сегодня с визитом прибыл председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Депутат и руководитель штаба оппозиционных сил Абхазии Рауль Хаджимба ответил на открытое письмо 17 представителей интеллигенции. Одним из итогов выборов в Южной Осетии стало усиление контроля Москвы над самопровозглашенной республикой, считают эксперты. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: у вооруженных сепаратистов в Донецкой области появились по меньшей мере два танка. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что организация пока не видит для себя роли в преодолении кризиса в Ираке. В Турции начался суд над участниками прошлогодних акций протеста. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что организация пока не видит для себя роли в преодолении кризиса в Ираке, где вооруженные исламисты захватили город Мосул и ряд прилегающих районов. Расмуссен при этом отметил, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации и призвал боевиков немедленно освободить около 80 граждан Турции, взятых ими в заложники. В штаб-квартире НАТО по просьбе Турции ранее на уровне послов прошло обсуждение ситуации в Ираке. Вчера Совет Безопасности ООН осудил всплеск насилия в Мосуле, обвинив связанную с Аль-Каидой группировку «Исламское государство» в Ираке и Леванте в попытке дестабилизировать ситуацию в регионе. По сообщениям американских СМИ, Ирак обратился к Соединенным Штатам с просьбой рассмотреть возможность нанесения ударов с воздуха по связанным с Аль-Каидой исламистским боевикам на иракской территории. У вооруженных сепаратистов в городе Снежная Донецкая область Украины появилось по меньшей мере два танка. Об этом сообщил Дмитрий Темчук, руководитель группы «Информационное сопротивление», сотрудничающий с Минобороны Украины. По данным Темчука, речь идет о танках Т-72, которых нет на вооружении украинской армии. Ополченцы так называемых Донецкой и Луганской народных республик последние дни контролируют часть переходов на границе с Россией. Восстановление полного контроля за границей – часть плана мирного урегулирования, предложенного президентом Украины Петром Порошенко. МИД Украины сегодня призвал Россию определиться, поддерживает ли она этот план или нет. Город Снежное расположен неподалеку от границы. В последние дни в город, находящийся под контролем Донецкой республики, были стянуты большие силы сепаратистов и тяжелая техника. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей, сейчас в окрестностях Снежного идет бой между сепаратистами и украинскими военными. Боевые столкновения также продолжаются в районе Славянска. В Национальной гвардии Украины сегодня опровергли появившиеся сообщения о использовании фосфорных боеприпасов в ходе операции против вооруженных сепаратистов под Славянском.
«Эхо Кавказа. Новости».
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала начавшийся сегодня в Турции суд над 26 участниками антиправительственных демонстраций показательным судебным процессом. Активистам, среди которых есть врачи, архитекторы и инженеры, обвиняют в частности в нарушении общественного порядка, организации несанкционированных демонстраций через социальные сети и основании преступного синдиката. По словам эксперта Amnesty International по Турции Эндрю Гарнера, это политически мотивированный процесс. В случае признания вины им грозит до 20 лет тюрьмы. В прошлом году акции протеста, направленные против вырубки деревьев в парке Гези в Стамбуле, переросли в массовые антиправительственные выступления, которые были жестоко подавлены силами безопасности. В столкновениях погибли не менее 8 человек и около 8 тысяч получили ранения. Дания стала первой страной в Европе, разрешившей своим гражданам смену пола без операции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
Парламент Дании принял закон, позволяющий любому жителю страны менять свой пол без клинического диагноза, а также без хирургического вмешательства и принудительной стерилизации. Таким образом, Дания стала первой европейской страной, где можно будет легально зарегистрировать предпочитаемый пол без обязательств, налагаемых государством. В других странах, где смена пола разрешена, в том числе США и странах Евросоюза, для трансгендерных операций необходимо заключение множества врачей, психологов и других специалистов. Основным доводом в пользу принятия закона стало то, что трансгендерам приходилось годами ждать операции и лишь потом соответствующих изменений своего правового статуса. Теперь же любой датчанин может выбрать, мужчина он или женщина, еще до начала операции. Новый порядок получения предпочитаемого пола в Дании вступит в силу с 1 сентября. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
На северо-западе Пакистана при ударах, нанесенных предположительно с американских беспилотников по району Северный Вазиристан, погибли 14 предполагаемых боевиков. Все удары были нацелены на транспортные средства, в которых находились экстремисты. Об этом сообщает пакистанское подразделение нашей радиостанции. Пока не ясно, являлись ли погибшие иностранными боевиками или местными талибами. На этой неделе пакистанские талибы подтвердили, что в нападении на аэропорт Карачи 8 июня, при котором погибли 37 человек, участвовали боевики, являющиеся этническими узбеками. Последний раз в Пакистане операция с использованием беспилотного самолета была проведена 25 декабря. Тогда погибли три предполагаемых боевика. По данным СМИ, удары с беспилотников были временно приостановлены по просьбе пакистанского правительства. «Газпром» больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату по поставкам газа. Как заявил глава концерна Алексей Миллер, крайний срок оплаты – утро 16 июня. В том случае, когда к этому моменту «Нафтогаз Украины» не переведет «Газпрому» около 2 миллиардов долларов, будет введен режим предоплаты, что, скорее всего, будет означать прекращение поставок газа на Украину.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия – страна с самыми быстрыми темпами развития демократии среди 12 государств постсоветского пространства. Такой вывод следует из ежегодного рейтинга организации Freedom House, который был опубликован сегодня. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Серго Бригвадзе.
Уровень качества демократии в странах переходного периода организация Freedom House оценивает по 7-бальной шкале, где 1 балл означает лучший показатель, а 7 – худший. Грузия в этом году получила 4,68 балла, то есть за 9 лет она улучшила свой показатель на 0,28 балла, отмечено в отчете. Каким бы мизерным ни казался этот прогресс, он поставил Грузию на первое место по качеству демократии в списке 12 государств постсоветского пространства. Freedom House составлял рейтинг с учетом нескольких направлений – избирательного процесса, независимости судебной системы и СМИ, говорит директор проекта Сильвана Хабдан-Калачковская.
Грузия за последние 2 года избирательная система улучшилась. Подтверждение тому – мирная передача власти. Помимо этого, можно отметить благоприятность медиасреды и множество других позитивных шагов в этом направлении.
В то же время, согласно отчету, по показателям независимости судебной системы, Грузия не сдвигается с 5-бальной точки вот уже 4-й год. О том, что государство должно проявлять больше активности, чтобы повысить доверие общества к системе правосудия, еще месяц назад заявлял комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муижниекс. По его словам, важным шагом в этом направлении стал бы пересмотр существующего положения о 3-летнем испытательном сроке для судей. С этим полностью согласен представитель Центра по правам человека Алекотский Тишвили.
Мы считаем, что этот испытательный срок может стать одной из форм давления на судей, ведь властям не составит труда сделать так, чтобы нелояльные судьи не смогли пройти экзамен.
В то же время Цкитишвили отметил, что большую роль в повышении доверия общества к суду сыграли многие решения, вынесенные в последнее время в пользу оппонентов правящей партии. Яркое подтверждение того, что у власти нет контроля над судом, решение Тбилисского городского суда о восстановлении регистрации кандидата от Единого национального движения на пост главы районной администрации Марнеули Акмамеда Имамкулиева. Об этом заявила сегодня министр юстиции Теэ Цулукьяни.
Успешная судебная реформа, которую мы проводим на законодательном уровне, в скором времени покажет окончательные результаты. Я посчитаю эту реформу законченной только тогда, когда судебная система будет укомплектована бескомпромиссными, компетентными судьями, которым доверяет общество.
Директор НПО 42-я статья Конституции Назия Джанизашвили считает, что за последние два года в этом направлении были предприняты серьезные шаги.
Одним из основных положительных решений действующего правительства было изменение правил комплектации Совета юстиции. Важно то, что у представителей общественности, академических кругов и неправительственного сектора появилась возможность стать членами этого совета.
Назия Джанизашвили считает, что Совет юстиции тем самым был освобожден от политического давления, и судебная система, соответственно, стала свободнее.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси прибыл с визитом председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он уже провел переговоры с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили, в ходе которых обсуждались грядущее подписание соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом и план дальнейших действий после этого подписания. Эта встреча завершилась только что специальной пресс-конференцией. На ней присутствовал наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она на прямой связи с нашей студией. Олеся, добрый вечер. Расскажите нам, чем завершилась встреча?
Добрый вечер. Председатель Еврокомиссии, он сказал то, что он приехал в Тбилиси в первую очередь для того, чтобы выразить поддержку Грузии в преддверии предстоящего подписания соглашения об ассоциации. Он говорил довольно много во время пресс-конференции, и там были кое-какие украинские нотки, я бы сказала, постукраинские, потому что он, например, подчеркивал то, что предстоящее подписание соглашения ни в коем случае не означает то, что у Грузии будут эксклюзивные отношения с Европейским Союзом. Это ни в коем разе не значит то, что Грузия должна будет прекратить свое сотрудничество и налаживание отношений с Россией. Баррозу, например, напомнил также об обещании, которое Владимир Путин дал ему пару месяцев назад, находясь с визитом в Брюсселе. Тогда, по его словам, российский президент ему пообещал то, что Грузии не будут созданы никакие проблемы в связи с подписанием соглашения не об ассоциации. Вот Баррозу сказал, что он очень надеется, то, что Путин сдержит свое слово. И, наверное, еще что было очень примечательно, Баррозу подчеркивал то, что подписание вот этого соглашения, а также сближение Грузии с Европейским Союзом ни в коем случае нельзя рассматривать как попытку Запада продвигать демократию. Мы знаем то, что довольно часто звучат подобные претензии в России. Он сказал, что все это означает развитие торговли, а торговля не терпит конфронтации, а надо сотрудничество. Ну, грузинский президент со своей стороны он подчеркивал то, что это подписание соглашение – это лишь первый этап на дороге, которая должна завершиться вступлением Грузии в Европейский Союз. И он также говорил о необходимости поддерживать вот этот курс на налаживание отношений с Россией. И сама пресс-конференция, она завершилась где-то в 5 минутах до начала церемонии вот открытия футбольного чемпионата. И Баррозу начал рассказывать о том, какие команды он поддерживает. Он сам из Португалии сказал то, что не надеется то, что сборная его страны сможет как-то пройти финал, ну хотя бы во второй этап, но несмотря на это сказал то, что он будет поддерживать несколько европейских стран, например, он назвал Германию.
А говорил ли председатель Еврокомиссии что-то о том, насколько Грузия подготовилась к соглашению об ассоциации, или это отошло как-то на второй план, был только такой политический момент?
Сам Баррозу подчеркивал то, что это соглашение как раз очень сильно отличается от всех предыдущих, как он сказал, дипломатических соглашений, тем, что оно дает возможность развивать экономику страны. А развитие экономики означает увеличение рабочих мест. И он говорил то, что, может быть, не нынешнее поколение в Грузии, а вот следующие, они на себе как бы смогут ощутить те выгоды, которые которое Грузия сможет получить за счет присоединения просто к европейской экономической семье.
Понятно. А скажите, пожалуйста, насколько я знаю, завтра ожидается встреча его и с грузинским премьер-министром. Известно что-то о содержании этих встреч грядущих?
Завтра рано утром в Тбилиси откроется большой большая конференция для инвесторов, инвестиционный форум. И на ней будут выступать в том числе и Баррозу, и премьер-министр Грузии, и несколько других европейских чиновников, которые отвечают как раз за развитие грузино-европейских отношений именно в направлении экономики. И Баррозу завтра, кроме встречи в правительстве, должен встретиться также с лидерами оппозиции из национального движения. Он сказал то, что это очень важно для него слышать, что говорят и оппоненты нынешних грузинских властей.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в прямом эфире была наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она рассказывала о сегодняшнем визите председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу в Тбилиси. Он сегодня встречался с президентом Георгием Маргвелашвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня на брифинге в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия депутат и руководитель штаба оппозиционных сил Рауль Хаджимба ответил на открытое письмо 17 представителей интеллигенции, которое было опубликовано вчера на сайте Абсны Пресс. Хаджимба отверг все утверждения о том, что оппозиция якобы вела переговоры об ассоциации Абхазии с Россией. Кроме того, он рассказал о финансовых нарушениях деятельности прежнего абхазского руководства. С подробностями Елена Заводская.
В своем открытом письме представители интеллигенции обвиняют оппозицию в силовом захвате власти и отсутствии стремления к компромиссу. Они объявляют экс-президента Александра Анквава защитником абхазской государственности, у которого было свое видение того, как следует укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. Идея же ассоциированных отношений озвучивалась Владиславом Сурковым и его помощником Михаилом Мамоновым на встречах с абхазскими депутатами и представителями оппозиции. По мнению авторов письма, Анквап и защитники Конституции Абхазии в кризисной ситуации проявили мудрость и высокую ответственность, отказавшись от массовых ответных протестов, а радикально настроенная оппозиция не пошла на компромисс, так как была уверена в поддержке российских посредников. Отвечая на эти заявления, Рауль Хаджимба сказал:
«Никакого захвата власти, как пишут подписанты открытого письма, не было. Власть попросту в лице бывшего президента, испугавшись выйти к своему собственному народу, покинула резиденцию и переместилась на военную базу Российской Федерации. До последней минуты, 27 мая, на переговорах с властью, оппозиция пыталась достичь приемлемого для обоих сторон решения. Однако власть не вняла никаким нашим доводам. Все понимали, как пишут в открытом письме подписанты, что президент должен был пойти на серьезные уступки. Однако этого он не осознал и не был готов к переменам. Уверен, что попытка переложить вину за сложившуюся ситуацию на российскую сторону ничем не оправдана. И спекуляции о якобы предлагаемых формах ассоциированных отношений, как заметили они же сами, поддержки в абхазском обществе не имеют. Разговоры, которые они ведут о суверенитете Абхазии, ничем не обоснованы. Они вызваны попыткой перенести акценты с имеющихся проблем внутри государства, финансовых нарушений в деятельности руководства страны во главе с Анквап».
Рауль Хаджимба назвал спекулятивными все обвинения оппозиции в готовности подписать с Российской Федерацией некий договор об ассоциированном членстве. В оппозиционной среде, сказал он, нет представителей, способных пойти на это. О финансовых нарушениях, ответственность за которые лежит на Анквабе, он сказал следующее.
Материалы, свидетельствующие об этих нарушениях, имеются, и они будут переданы в Генеральную прокуратуру. За три последних дня выявлено порядка 800 миллионов рублей внутреннего долга государства перед строительными организациями. Эти суммы нигде не были обозначены ни в бюджете страны, ни в комплексном плане. То есть все работы, выполняемые этими строительными организациями, выполнялись в долг. Хочу заметить, что никакого временного правительства, как пишут подписанты в своем письме, нет в стране. Управляют страной те, кому по Конституции определены эти полномочия.
Рауль Хаджимба пояснил, что строители обратились к исполняющему обязанности президента Валерию Бгамба с требованием выплатить задолженности правительства. Речь идет о дополнительных работах, которые производились в долг под устные обещания руководства страны. Значительные суммы перенаправлялись с одного объекта на другой, без всяких на то оснований. Грубо нарушалась финансовая дисциплина и указ о денежном обращении. Большие объемы средств получали из банковских структур наличными, хотя закон позволяет производить выдачу наличных только по заработной плате. Известны факты снятия со счетов значительных сумм, без указания назначения и без подписей в приходно-кассовых и расходно-кассовых ордерах. Есть данные о перенаправлении этих средств посредникам, в качестве которых выступали беженцы с территории Абхазии. Они организовывали в России фирмы. Со счетов этих фирм средства уходили в кипрскую офшорную зону. Все эти материалы также будут направлены в Генеральную прокуратуру. Рауль Хаджимба заверил журналиста в том, что есть также материалы о задолженностях кредитных организаций перед Нацбанком Абхазии, о долгах по фонду приватизации со списками людей, которые получали кредиты, информация о долгах физических и юридических лиц перед коммерческими банками. Вся эта информация использовалась для манипулирования людьми. Рауль Хаджимба сообщил, что в ближайшее время будет создана парламентская комиссия с участием представителей Генеральной прокуратуры и контрольной палаты для расследования финансовой деятельности правительства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эксперты продолжают анализировать прошедшие в воскресенье выборы в парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По мнению российских специалистов, одним из итогов парламентских выборов стало усиление контроля Москвы внутри политической ситуации в регионе. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
К чему приводит самостоятельная политическая деятельность в Южной Осетии, мы уже видели на примере президентских выборов 2011 года. Итоги избирательной кампании отменили. Несогласованную с Москвой победительницу Аллу Джоеву довели до больничной койки, а ее компаньоны по выборам попали под прессинг российских спецслужб. Наверное, все помнят, как разворачивали самолет с Дзамбулатом Тидеевым, как его задерживали, таскали на многочасовые допросы в ФСБ, проводили обыск в квартире. Зато намного спокойнее, без помех, прошли выборы согласованного с Москвой Леонида Тибилова. И эти парламентские выборы, на которых победила хоть и оппозиционная партия, но все-таки опекаемая управлением президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По мнению российского политолога Николая Силаева, Москва так ревностно относится к процедуре согласования с нею основных политических игроков на Юго-Осетинской площадке, не потому что опасается каких-то угроз со стороны самостоятельных персон в республике. Говорит Николай Силаев.
В России государственный аппарат делает ставку на прямой контроль. Просто та привычная модель, которая сложилась в России, переносится на Южную Осетию. Вряд ли стоит ожидать, что наш государственный аппарат будет вести себя принципиально по-иному. Он не мыслит себя по-иному. И это, конечно, сказывается определенным образом на том, как устроена картина. Я не думаю, что это принципиальным образом отличается, например, от грузинской политики. С этими постоянными поездками в Вашингтон. Там нужно попасть в определенную среду для того, чтобы тебя в этой среде признали своим человеком. Это фактор, который очень сильно ощущается в грузинской политике.
Многие эксперты говорят, что теперь в Южной Осетии Москва держит в своих руках все нити. С одной стороны, она имеет влияние на оппозиционный президенту парламент. С другой стороны, на самого президента. В этом нет ничего плохого, говорит российский эксперт Евгений Крутиков. Проблема лишь в том, что государственные мужи в Москве не вполне понимают, для чего им это нужно. И что им делать с этим влиянием. Зато, и мы этому были уже свидетелями, юго-осетинские товарищи не прочь втянуть российских покровителей в местную конкуренцию, говорит Евгений Крутиков.
Это, естественно, плохо, потому что цельного понимания о том, что происходит в Южной Осетии, здесь ни у кого нет. Никто страну не знает, никто в ней не разбирается. Ну и плюс, конечно же, все внимание переключено просто на совершенно другие проблемы. И входящие по коридорам фигуры уже примелькались. Все прекрасно понимают, что они чего-то хотят своего. А вот как в этом разобраться, ну, не знаю. Один раз это уже пытались сделать в 2011 году, стало только хуже. А сейчас вот я не знаю, кто будет это. причем и хуже. Можно сделать не по злобе душевной, а в результате каких-то внутренних раскладов, за которыми никто абсолютно не следит.
По мнению Николая Силаева, в Москве никто не хочет знать о Южной Осетии сверх того, что уже известно.
Мне кажется, что здесь работает простое соотнесение затрачиваемых ресурсов и возможного приза. В общем, Москве нужно, чтобы Южная Осетия там как-то потихонечку восстанавливалась, чтобы там не было крупных скандалов. Никто ведь там не стремится к какому-то политическому или экономическому прорыву, да и все понимают, что не будет там никакого прорыва. С точки зрения поддержания какой-то элементарной стабильности, элементарной предсказуемости, того, что государственный аппарат знает о Южной Осетии, достаточно. Затраты на то, чтобы узнать, а что там происходит в деталях, вряд ли окупятся, но приз непонятен. Что это знание принесет затем?
Вот такой контроль ради контроля, небрежный, почти вслепую, потому что не те масштабы, чтобы напрягать мозги и тратить время. Контроль, от которого Южная Осетия замирает в тревожном ожидании, как посудная лавка в ожидании слона. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
TBC стал вторым грузинским банком, разместившим акции на лондонской фондовой бирже. Церемонию открытия торгов посетил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, прибывший в Великобританию в сопровождении двух министров. Эксперты сошлись во мнении, что IPO прошло удачно, а также констатировали, что властям это событие оказалось очень на руку. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Начало торгов акциями банка TBC руководство лондонской фондовой биржи оформило праздничной иллюминацией. На огромном экране шел обратный отчет времени. На мероприятии из официальных лиц, кроме главы грузинского правительства, присутствовал министр экономического развития Георгий Квирикашвили и министр иностранных дел Майя Панджигидзе. По информации руководства банка TBC, общая сумма акций, размещенных на столь солидной площадке, беспрецедентна для Грузии. Она превышает 400 миллионов лари. Бумаги были проданы за несколько часов. Их приобрели более 100 инвесторов из США, Великобритании и ряда скандинавских стран. Полученные средства банк планирует инвестировать в экономику Грузии в виде дешевых кредитов. Об этом заявил председатель правления банка Мамука Хазарадзе.
Этот шаг позволил нам довести кредитный портфель банка до миллиарда лари, что даст нам возможность сфокусироваться на выдаче малому и среднему бизнесу долгосрочных кредитов по низким ставкам. Особо важен тот факт, что инвесторы, которые вложили свои средства в банк в долгосрочной перспективе, инвестируют средства и в другие сферы грузинской экономики.
Бывший руководитель Нацбанка Роман Гоцеридзе, разумеется, приветствует приток иностранных инвестиций в банковский сектор страны. Однако эксперт отметил и негативные последствия этого IPO. Укрепление монопольного положения TBC Банка Грузии, контролирующих вместе 70% рынка.
Монополия двух банков плохо влияет на развитие банковского сектора страны. Год назад, когда по просьбе руководства грузинской мечты банки попросили понизить ставки по кредитованию бизнеса, ведущие два банка в течение месяца понизили процентные ставки в иностранной валюте с 10 до 5,5%. Но в результате, выполняя просьбу правительства, получилось, что банки отыгрались на вкладчиках.
Многие эксперты обратили внимание на то, что премьеры два министра, посещая Великобританию, не провели ни одной официальной встречи, кроме как с руководством лондонской биржи. Роман Гоцеридзе припомнил, что первой банковской организацией, разместившей свои акции на лондонской фондовой бирже, был Банк Грузии. И тогда на открытии торгов тоже присутствовал тогдашний глава государства Михаил Саакашвили. Не принижая важности события, Роман Гоцеридзе говорит, что в преддверии местных выборов вояж политика выглядит как самореклама.
Я не считаю, что частные корпоративные события должны посещаться политическим руководством страны, если у него не запланировано никаких серьезных встреч. Непонятно, кому делает рекламу премьер, себе или коммерческому банку. Я не припомню случая в мировой практике, чтобы размещение банком акций на бирже вызвало подобный восторг у политического руководства страны.
IPO прокомментировал и нынешний президент Нацбанка Георгий Кадагидзе. Он весьма виртуозно обошел вопрос монополии, заявив, что Грузия уникальна тем, что две трети банковского сектора котируются на ведущей мировой бирже. Чиновник выразил надежду, что все страны, включая Россию, будут более активно инвестировать в экономику Грузии. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр по делам беженцев и расселению Грузии Давид Дарахвелидзе передал 66 семьям, вынужденно перемещенных из самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии, ключи от новых квартир в городе Рустави. Для государства забота о вынужденно перемещенных лицах и обеспечение их долгосрочным жильем – одно из приоритетных направлений. Было подано 386 заявок на получение жилья. Были отобраны 66 семей, сообщает Министерство по делам беженцев. Беженцы получили квартиры в трехэтажном здании бывшего технического университета, который был отремонтирован компанией NBG, выигравшей тендер в размере 920 тысяч лари, более 540 тысяч долларов. В здании 12 трехкомнатных, 30 двухкомнатных и 24 однокомнатные квартиры. Всего в Грузии около 500 тысяч вынужденно перемещенных лиц, большая часть которых жители Абхазии, передает «Новости Грузия». Лидер партии «Форум народного единства Абхазии», депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба сегодня, 12 июня, ответил на обнародованное накануне открытое письмо представителей абхазской интеллигенции Абхазии. Хаджимба отметил, что никакого захвата власти, как утверждают подписанты письма, не было. Власть в лице бывшего президента, испугавшись выйти к собственному народу, покинула резиденцию и переместилась на российскую военную базу, сказал Хаджимба. Цитирую слова из письма о том, что все понимали, что в сложившихся условиях президент должен пойти на серьезные уступки. Депутат сказал, что Анквап этого не осознал и не был готов к переменам. Что касается попыток представить оппозиционеров как людей, которые поднимают вопрос и готовят документы о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации, то, по словам Хаджимба, таких быть просто не может, и пора прекращать на этом спекулировать, передает Абсный пресс. ЦИК Грузии, по данным на сегодня, 12 июня, зарегистрировал 32 зарубежные организации для наблюдения за ходом выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 15 июня. На днях завершился прием заявок наблюдателей. Окончательное количество зарубежных организаций, желающих провести мониторинг выборов, станет известно завтра. Среди организаций, которые пришлют наблюдателей, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Международное общество прав человека, Ассоциация организаторов выборов стран Европы, Офис Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств, Делегация ЕС в Грузии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт. Кроме того, за выборами в Грузии будут наблюдать представители посольств Великобритании, США, Швейцарии, Швеции, Голландии, Польши, представители ЦИК Казахстана, Армении, Молдовы, КНДР и другие.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несколько неправительственных организаций представили сегодня отчеты о работе грузинских средств массовой информации в предвыборный период и отношении властей к их деятельности. По результатам медиамониторинга организации, работавшие независимо друг от друга, пришли к некоторым общим выводам. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Михаила Егикова.
Телевидение было и остается главным источником информации для большинства граждан Грузии. К таким выводам пришла организация Transparency International Georgia. Подводя итог исследования предвыборной медиасреды, НПО отмечает достаточно объективную работу журналистов грузинских телеканалов, которые, по их мнению, в равной степени освещали предвыборные кампании кандидатов. Основное недовольство руководителей организации вызвало болезненное отношение первых лиц государства к критике в свой адрес со стороны журналистов, говорит глава Тбилисского офиса организации «Эко Гигаури».
Наверное, самая большая проблема – это заявление, которое мы слышали из уст лидеров государства. Когда премьер-министр страны резко реагирует на критику в свой адрес, то же самое могут повторять другие чиновники в районных муниципалитетах. У них может появиться такое же отношение к работникам СМИ.
Об этой же проблеме говорит медиа-аналитик Нана Саджая, которая тоже участвовала в исследовании Transparency International Georgia. Саджая вспоминает недавнее заявление правительства Грузии, где выражалось недовольство одной из программ журналиста Вахосаная «Репортаж» на телеканале «Маэстро».
Примечательно, что в заявлении правительства не было указано ни на одну неточность, допущенную ведущим программы во время эфира. Было ясно, что правительству не понравилась критика в его адрес со стороны журналиста. На недавней пресс-конференции в ответ на острые вопросы премьер Иракли Гарибашвили заявил, что они продиктованы национальным движением.
Transparency International Georgia отмечает, что СМИ соблюдали баланс в освещении избирательных субъектов, однако зачастую он был самоцелью, поскольку в сюжетах журналистов полностью отсутствовала аналитика. К такому же выводу пришли специалисты Хартии журналистской этики, которые вместе со словацкой организацией Memo 98 проводили независимое исследование медиасреды. Вот что думает о качестве грузинской журналистики медиа-аналитик Memo 98 Иван Гадарский.
Мы наблюдали за работой нескольких телеканалов и можем сказать, что они по большей части стараются осветить события и мероприятия, которые устраивают кандидаты. Им явно не хватает более глубокого и аналитического подхода. Они стараются в первую очередь соблюдать баланс, и сюжеты получаются несколько формальными. Но именно анализ помогает гражданам больше узнать о кандидатах.
Председатель Хартии журналистской этики Натя Купрашвили выявила систематические нарушения кодекса поведения вещателей со стороны ведущих телеканалов. Речь идет об участии кандидатов в развлекательных программах. По словам Натьи Купрашвили, это не что иное, как воздействие на избирателей альтернативным способом.
Кодекс поведения вещателей говорит о том, что телеканал может пригласить кандидата в качестве гостя на развлекательное шоу только в том случае, если это было запланировано до начала предвыборной кампании. Но вызывает сомнение то, что Асмат Кабладзе была приглашена на Вану-шоу до того, как ее назвали кандидатом в мэры. Или как иначе можно объяснить приглашение Ники Мелия в программу «Профиль», где он показан примерным семьянином, спортсменом и так далее. Это существенная проблема, и она налицо.
В отчете Хартии журналистской этики говорится и о том, что ведущие некоторых политических ток-шоу иногда даже не скрывают, что разделяют позицию одного из участников дебатов и не позволяют завершить начатую речь отдельным гостям передачи. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». С обзором абхазской прессы наш корреспондент Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Нужная газета сообщает, что события последних дней весны вызвали взрыв гражданской активности в абхазском обществе. Есть группы, которые работают над балансом ветвей власти на законодательном уровне. В социальных сетях обсуждается проект общественного договора, который будет предложен для подписания всем кандидатам в президенты. Смысл договора – ограничение единоличной власти президента, отмечается в статье. Идея общественного договора с кандидатами в президенты вызрела в обществе, которое не хочет дальнейших потрясений и требует от будущей власти компетентности и прозрачности действий. пишет журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Осарки. Она считает, что получен очередной исторический шанс к цивилизованному развитию Абхазии. Будет горько, если мы не используем его, а снова будем топтаться на одном месте в объятиях авторитарной власти. Сознательно и добровольно ограничив свои властные полномочия, новый президент даст сигнал народу. Мы вместе начинаем строить государство взаимной ответственности, подчеркнула Венедиктова. Временный народный совет продолжает свою работу и проводит активные консультации с действующей властью. Об этом сообщает газета «Эхо Абхазии». Председатель Совета, депутат парламента Республики Абхазия Рауль Хаджимба на пресс-конференции сказал, что оппозиция и все силы сделали все для того, чтобы действовать в рамках конституционного поля. А исполняющий обязанности президента, спикер Валерий Бганба и депутаты ведут кропотливую работу по нормализации ситуации в республике. Рауль Хаджимба подчеркнул, что ассоциированные отношения, о которых так много говорится в последнее время, не нужны ни самой России, ни Абхазии. Этот этап давно пройден. Мы хотим равноправных отношений. Независимый статус Абхазии не ставится под сомнение. Нужно укреплять нашу обороноспособность. Государственная граница по реке Ингур должна быть плотно закрыта. В этом вопросе мы должны сотрудничать с Российской Федерацией и ее пограничными структурами, отметил он. Председатель ветеранского движения АРУА Виталий Гавня сказал, что пришло время реформировать политическую систему. Разделение общества на своих и чужих, которое произошло в 2004 году, должно кануть в лету. «Мы должны двигаться вперед», – подчеркнул он. Автор статьи Елена Лоло пишет, что на пресс-конференции был задан вопрос, шла ли речь на переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым о статусе Абхазии. Виталий Габни ответил, «У меня сложилось впечатление, что они больше нас заинтересованы в нашей независимости. Россия обеспокоена быстро меняющейся картинкой мира. Вы знаете о том, что Грузия должна заключить договор с Европейским Союзом в июне. В сентябре рассматривается вопрос о ее вхождении в НАТО. Неизвестно, будет ли решен этот вопрос положительно, но точно известно, что базы НАТО будут созданы, скорее всего, на западе Грузии. Есть информация, что на этих базах планируется проведение военных учений. Российской стороной было предложено создать так называемый военный зонтик из некоторых государств. Об этом шла речь». Агентство «Абсны Пресс» сообщает, что политсовет партии Амцахара принял обращение ко всем возможным кандидатам на пост президента Республики Абхазия и их сторонникам с призывом к взаимоуважению и проведению честных выборов. «Нам всем необходимо сделать все, чтобы выборы не превратились в игру грязных технологий и возможных провокаций», — говорится в обращении. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях исполнилось 70 лет высадки союзных войск в Нормандии. Открытие Второго фронта ускорило окончание Второй мировой войны. О том, как высадка освещалась в СМИ США, рассказ журналиста «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова.
Командующий союзными экспедиционными силами генерал Эйзенхауэр назначил вторжение на раннее утро 5 июня. Однако накануне в Северной Атлантике разразился жестокий шторм, и генерал отложил операцию на 24 часа. Дата держалась в строжайшем секрете. Американские и британские средства информации, хоть и откомандировали своих корреспондентов и войска, пребывали в полнейшем неведении о происходящем, когда операция уже началась. Первым о начале высадки сообщил не Лондон или Вашингтон, а Берлин. Вот сообщение радио CBS, переданное из студии в Нью-Йорке, когда там было 1:30 утра. Всемирные новости CBS, говорит Боб Косс. Мы снова передаем полученное из немецких источников сообщение о вторжении, как выражается берлинское радио. Мы по-прежнему не имеем подтверждения союзного командования в какой бы то ни было форме. Корреспонденты, поспешившие в военный департамент в Вашингтоне сразу же после немецкой радиопередачи, получили ответ, что департамент не располагает никакой информацией на этот счет. Штаб-квартира союзного командования в Лондоне никаких заявлений не делала. Сообщение о немецкой радиопередаче достигло этой страны в 12 часов 37 минут утра по восточному военному времени. Агентство Associated Press записало эту передачу. Вскоре после часа утра по восточному военному времени берлинское радио открыло свой выпуск новостей сообщением о так называемом вторжении. Мы передавали специальный бюллетень. 2 часа прошло в томительном ожидании. Радиостанции Америки заполняли эфир музыкой и бесконечно повторяли немецкий бюллетень. Наконец, в половине 10 утра в Лондоне, в Вашингтоне в это время была половина 4 утра, Верховная Ставка союзных войск распространила краткое коммюнике. Отрывок из передачи радио NBC. Новый бюллетень от берлинского радио, и тоже неподтвержденный, сообщает, что британо-американские десантные операции на западном побережье Европы идут на всем протяжении между Шербуром и Гавром. Это около 60 миль. Повторяю, подтверждения этой информации нет. Первое сообщение поступило вскоре после полуночи, и с тех пор нас наводнили все новые сообщения из Берлина. Довольно странно, что парижское радио не подтверждает ни одно из этих сообщений. И вот нам только что сообщили, что буквально через несколько секунд мы можем услышать очень важную радиопередачу из британской столицы. Так что теперь мы включаем Лондон. Текст коммюнике номер один будет передан прессе и радио Объединенных Наций через 10 секунд. Повторяю, 10 секунд с настоящего момента. 10 секунд истекли, и диктор BBC зачитал коммюнике, состоящее из одной единственной фразы, которую он повторил дважды.
Under the command of General Eisenhower,
под командованием генерала Эйзенхауэра союзные военно-морские силы при массированной поддержке военно-воздушных сил начали сегодня утром операцию высадки союзных войск на северном побережье Франции. Вы слушали коммюнике номер один Ставки союзных экспедиционных войск. Вскоре после коммюнике радиостанции получили запись обращения генерала Эйзенхауэра к военнослужащим союзных войск. Солдаты, моряки и летчики союзных экспедиционных войск. Вы накануне великого похода, к которому мы стремились многие месяцы. На вас смотрит весь мир. С вами связаны надежды и молитвы людей, любящих свободу. Вместе с нашими отважными союзниками и братьями по оружию на других фронтах вы сломаете германскую военную машину, уничтожите нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы и обеспечите безопасность свободному миру. Ваша задача нелегка. Ваш враг хорошо обучен, отлично экипирован и закален в боях. Он будет драться яростно. Но сейчас 44-й год. Многое произошло после нацистского триумфа 40-го-41-го годов. Объединенные нации нанесли Германии тяжелые поражения. Наши воздушные атаки серьезно сократили ее способность воевать как в воздухе, так и на суше. Наш тыл обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружениях и боеприпасах, предоставил нам могучие людские резервы. Ход войны обратился в нашу пользу. Свободные люди мира вместе идут к победе. Я полностью уверен в вашей смелости, преданности и умении воевать. На меньшее, чем окончательная победа, мы не согласимся. Удачи вам! И давайте все попросим всемогущего Господа благословить наше великое и славное дело. После Эйзенхауэра по радио выступили британский монарх Георг VI и находившиеся в изгнании главы государств и правительств оккупированных стран Европы. В 7 утра в Америке зазвонили колокола всех церквей. Радиоэфир заполнили молитвы. Командование союзных сил по-прежнему держало прессу на голодном пайке. Радиостанции изнывали без свежей информации. Экспертам приходилось комментировать то, о чем они не имели ни малейшего понятия. Даже точное место высадки военная цензура запретила указывать. Дозволялось лишь сообщать, что операция проходит на побережье Франции. В отчаянном положении чувствовал себя работавший в Лондоне знаменитый военный корреспондент CBS Эдвард Марроу. Он бы предпочел находиться в этот момент на месте событий, но компания поручила ему координацию работы всех корреспондентов. Координировать было нечего. В ту эпоху не существовало мобильной связи. Корреспонденты, которые высаживались с десантных кораблей вместе с войсками, ничего не могли передать в редакцию. И лишь ранним утром 7 июня, на восточном побережье США было 11 вечера, Марроу получил долгожданный материал с места событий. Это был репортаж Джорджа Хиггса, шефа лондонского бюро радиовещательной компании Blue Network, которая впоследствии стала называться ABC. Хиггс отправился к берегам Франции на борту корабля «Анкон». Магнитофоны в то время были только у немцев, но Хиггс добыл аппарат оптической звукозаписи. Весил прибор около 25 килограммов. Стоя на палубе корабля, Хиггс подробно описывал все происходящее вокруг, а потом отправил запись с попутным катером обратно в Лондон. В 11:30 вечера по нью-йоркскому времени диктор NBC объявил:
In a few seconds, we will take you to London for the first eyewitness account of the actual invasion of France by sea.
Через несколько секунд мы включим Лондон, чтобы вы могли услышать первый рассказ очевидца вторжения во Францию с моря, который своими глазами видел высадку союзных войск на французский берег. Военный корреспондент Джордж Хиггс наблюдал происходящее с капитанского мостика корабля союзников и записал свой репортаж на специальное записывающее устройство. И вот теперь национальное вещательное компания имеет возможность дать вам прослушать репортаж Джорджа Хиггса. Итак, NBC переносит вас в Лондон, чтобы вы прослушали первый рассказ очевидца о продолжающемся вторжении в Европу. Но из-за помех сигнал из Лондона не смог пробиться, и нью-йоркский диктор объявил музыкальную паузу. Справиться с техническими проблемами удалось лишь с четвертой попытки. Репортаж Хиггса включился с полуслова. Сплошь покрыто небо. Они не слишком густые и плотные, но достаточно низкие для того, чтобы затруднить бомбометание. Но Хиггс ошибся. Низкая облачность не помешала немецким бомбардировщикам. Спустя несколько минут он увидел один из них над своей головой. Невозмутимость не изменила ему и в этой ситуации. «Бэби пролетел ужасно низко», — сказал он, — «но ничего особенного не произошло». Вскоре в небе появились новые немецкие самолеты. Вокруг стали рваться бомбы. Открыли огонь зенитное орудие палубной артиллерии. На берегу гремели взрывы. Хиггс продолжал вещать своим флегматичным голосом. Вся прибрежная полоса испещрена огнями трассирующих снарядов. Падают бомбы, ведут огонь пулеметы, самолеты приближаются. Я не знаю, это дым с берега или наш корабль горит. Зенитки стреляют рядом. Это был первый раз, когда наши пушки открыли огонь. Самолет по-прежнему снижается. Пулеметная очередь над нашими головами. Теперь стало тихо. В небе появился хвост черного дыма от взрыва. Они опять нацелились на нас. Приближаются к британскому конвою. Прошу прощения, я просто переведу дыхание и прервусь на секунду. Наконец, зенитный огонь достиг цели. На записи слышны радостные возгласы моряков. Еще один летит сюда. Крейсер рядом с нами открывает огонь. Сплошной ливень трассирующих снарядов. Огонь ведут все малые корабли. Что-то горящее пересекает небо и валится вниз. Возможно, это сбитый самолет. Так и есть. Они его сбили. Они сбили его. В конце этого фрагмента один из моряков кричит Хиггсу: «Мы его достали! Вот из этой самой пушки! Вот из этой большой!» — уточняет Хиггс. «Ага!» — подтверждает моряк. В этот первый день вторжения союзники потеряли более 9 тысяч человек убитыми, но 100 тысяч солдат продолжали наступление.
О том, как журналисты США освещали 70-летие высадки союзных войск в Нормандии, рассказывал журналист Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал из Абхазии. О проходившем в начале июня чемпионате мира по футболу среди сборных, не признанных ФИФА, в шведском, Эстерсунде, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня стартует финальный турнир 20-го чемпионата мира по футболу. Снова целый месяц будет продолжаться пиршество для футбольных гурманов всей планеты. В Абхазии, по традиции которой уже немало лет, канал Абаза ТВ будет сопровождать трансляции матчей чемпионата мира комментариями троих ведущих перед началом игры, между таймами и после окончания. Спонсор этого проекта – оператор сотовой связи А-Мобайл. Аналогичный проект комментирования игр чемпионата мира и Европы по футболу стало осуществлять позднее и абхазское телевидение при финансовой поддержке другого оператора сотовой связи – «Аквафон». Думаю, в ходе этих телепередач не раз будет заходить речь и об участии команды Абхазии в только что закончившемся, проходившем в начале июня чемпионате мира по футболу среди сборных, непризнанных ФИФА, в шведском Эстерсунде. Я уже рассказывал на «Эхо Кавказа» в репортаже «В Лапландию» о том, с каким энтузиазмом развернулась в Абхазии подготовка к первой поездке абхазских футболистов на этот турнир, проводимый под эгидой «Конифа». К сожалению, последние дни перед отъездом в Швецию сборной Абхазии совпали с острейшим политическим кризисом в стране, чреватым столкновениями масс народа. В этой ситуации даже были сомнения, отправляться ли на чемпионат, но решили все же ехать. И вскоре болельщики в Абхазии с интересом наблюдали телетрансляции из Швеции игр сборной республики с комментариями на абхазском и русском языках. В турнире приняли участие 12 сборных. Среди них сборные трех непризнанных ООН республик, входивших в состав СССР. Южная Осетия, которая заняла 4-е место, Абхазия – 8-е место, и Нагорный Карабах – 9-е место. Сборная Абхазии вышла из своей группы в четвертьфинал. Там она имела преимущество в игре с Южной Осетией, но так и не сумела забить 0-0 и проиграла затем по пенальти 0-2. В матче за 3-е место Сирия выиграла Южную Осетию 4-1, а чемпионом стала сборная графства Ницца после нулевого результата в игровое время, победившая по пенальти 5-4 остров Мэн. В последнем номере газеты «Эхо Абхазии» информация об итогах этого чемпионата мира была дана в сопровождении сатирического рисунка художника Зураба Гизба. На нем тбилисский болельщик, оторвавшись от ноутбука, говорит с досадой жене: «Что толку, что Грузия – член ООН, и наша футбольная ассоциация входит в ФИФА. На финал чемпионата мира нам никогда в жизни не попасть, а вот абхазы и южные осетины смотрят сейчас по телевизору, как их сборные играют на чемпионате мира в Швеции». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы «Новости из Украины». Президент Украины Петр Порошенко в четверг в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-президентом США Джо Байденом согласовал дальнейшие шаги по реализации своего плана урегулирования на востоке страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко. Президент Украины также в четверг говорил по телефону с Владимиром Путиным. Пресс-служба Порошенко охарактеризовала разговор как длительный и содержательный. Речь также шла о мирном плане. При этом, как написал в Фейсбуке пресс-секретарь Порошенко Святослав Цигелко, президент Украины назвал неприемлемым то, что через российско-украинскую границу на территорию Украины попали танки. О том, что на вооружении сепаратистов в городе Снежное Донецкой области появились по крайней мере 3 танка, в четверг сообщили сразу несколько источников, в том числе глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Независимых подтверждений того, что эти танки попали на Украину через границу с Россией, нет. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.